фокус этико-эстетической метафизики не театр и не литература, но Евангелие, благая весть. В этом смысле показательны последние слова бесед Мамардашвили. Пафос раннего христианства и учения Христа – это не авторитет клира, не властная мощь институции, не холодная сталь догмы. Этот пафос – усилие, впервые творящее человека из блуждающего органического материала. Человек еще не стал, не сбылся. Он сам себе цель. Не данность, но заданность, как царство цели у Канта, есть регулятив для человеческого и только человеческого мира. Как и царство целей, царство небесное силою берется. От ней же Иоанна Крестителя до ныне царство небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его, как написано. Человек не стал еще человеком, но может стать. Тут снова Кант. Может, значит должен. Долг человеческий в его становлении, сбывании человеком, которое берется усилием, следовательно, долг человеческий как раз в усилии и через него. Этика усилия на свой лад дана в Евангелии, у Канта, у Мамардашвили. В такой этике, полной ригоризма, все мирское, то есть только мирское, не в счет. Голые вещи пасуют перед задачей человеческого становления. Человека не сфабриковать как вещь. Вещь становится человеческой и участвует в человеке только тогда, когда ее наполняет усилие духа. Говоря просто, зримая и осязаемая вещь, исполненная силой духа во всех смыслах, первое определение, указанное и угаданное символом живой формы, так сказать, из самого языка. Это значит, что мир отчужденных вещей – это не символический мир. Реалии отчуждения хорошо известны не только Гегелю и Марксу, но и Христу. Нищие духом на самом деле одни и те же в XIX веке и в первые десятилетия новой эры. И там с одинаковым остервенением множится стяжание не силы духа, но мертвой вещи. Как капиталисту заказан путь в светлое трудовое будущее, так и богатому войти в Царствие Небесное не легче, чем верблюду пройти сквозь игольное ушко. Критик и обличитель Иисус властно отвлекает слух слышащих от шума и ярости мертвого мира к тихим сокровищам духа. В этом весь пафос спасения. Спастись значит совершить усилие сбывания, становления человеком. А кто такой человек? Тот, кто по образу и подобию Бога. Если принять, что Бог есть абсолютная свобода, то человек есть образ и подобие свободы. Но только образ и подобие, ибо человек живет в мире, который имеет законы. Рожденный ползать не полетит, здесь ничего не изменишь. Не в том образ свободы, чтобы ползучим летать по небу, но в том, чтобы жить усилием долга и поступать по совести. А там уже и полет. Далеко заводят пути техники, которая сама не иное, чем человеческое усилие сбывания. Выходит сильный, усиленный, или, как еще говорит Мамардашвили, амплифицированный, человек может все. И пусть не отменить законы мира, но использовать их в свою пользу. Но может он и заблудиться в плодах своей силы, в отличных от силы эргонах, и тогда мощь сбывания человеческой свободы медленно уступит светлое место мраку, отчуждения холодного технического века. Все потому, что забывается главное. Первое усилие долга, раннее сознание совести, лежащее в основе всякой свободы, в том числе и технической. Умирает растение без почвы, тоже из цивилизации, поэтому Христос не обещает выгод, его дело не соблазн, это дело лукавого, но беспримерное по строгости требование. Либо в усилии рождается человек, ну, то есть в муках, как сказано еще в Ветхом Завете, либо его вовсе нет, никогда не было и никогда уже не будет. При всей его суровой строгости урок Христа позитивный и жизнетворческий. Он учит видеть интеллигибельный образ свободы и долга. Главное иметь силы символически воплощать этот образ в мире чувств и вещей. Раннее христианство само предстает как эстетический этос, физическая метафизика. Христос есть тело, плоть, чувственность, вместе с тем он умопостигаем, он сын Бога, сын свободы. Христос есть образ всякого человека, все человека, в том, что человек делает, то есть в деле человека, в усилии, совести, долге, свободе. Дело человека есть дело Христово. Только потом пьянящую простоту этого призыва затопит софистика догматов, золото алтарей, радуга витражей и огонь инквизиции. Удивительно, как далек Христос от христианства, продолжая сравнение, как Маркс от марксизма. То, что в мертвом культе есть только знак, в раннем христианстве – это символ. Что для свидетелей, синоптиков-евангелистов, смерть учителя на кресте, если не живая плоть интеллигибельной свободы. Распятие – не то, что в церквах, и не то, что на шее. Это единое, единственное событие, историческая сцена и живой акт на ней, настоящая терзаемая плоть, кричащая сквозь нее идеальная, жертва всему человечеству, благая весть о человеке с большой буквы. В арсенале человеческих символов распятие – первый символ, образец символического творения. По образу и подобию этому всякое забывание любого человека символично, исторически событийно, воплощенно идеально и по необходимости жертвенно, даже мучительно, ибо ради свободы жертвуют империей. Мучительные этики Канта, Мамардашвили, в них нет улыбки, хотя есть радость. Долг у Канта, усилия у Мамардашвили не просто требовательны, но невыносимы. Такими им надо быть. Все, что до этой черты, то слишком человеческое, а вообще-то не дочеловеческое. Становиться человеком невозможно, ибо невыносимо, но именно потому необходимо, как невозможно и оттого должна свобода у Канта. Формула переворачивается, легко, не спрашивая разрешения. Невозможно, но должен, значит можешь. Логически, но только формально логически, это абсурд, но этически это закон. Строгая этика и живой эстезис дальше и больше формальной логики. Последняя только абстрактная, а первая конкретная. Неабстрактная логика раннего христианства – это логика спасения, продолженная Мамардашвили делом этики и метафизики. Дело, как видно, древнее, и ставки по-прежнему велики, ведь дело идет о человеке. Человеческое дело усилия. Тем объясняется подчеркнутый, вслед, скажем, за Чаадаевым, отказ Мамардашвили от третьей добродетели, от надежды. Если читать Евангелие так, как показано выше, то прочитается то же самое. Сам Христос, учащий об усилии, должен решительно выступить против надежды. Надежда, как всякое вообще ожидание Мессии, оттягивает силы от поступка, на который должен сейчас решиться человек, говорил Бибихин. Об этом же язвительно сказано у Гегеля, я процитирую. «Точно так же, пока у иудейского государства было мужество и силы сохранять свою независимость, редко случалось, или даже, как думают многие, никогда не бывало, чтобы евреи предавались ожиданию Мессии. Только порабощенные другими нациями, чувствуя свое бессилие и беспомощность, начинали они, как можно видеть, рыться в своих священных книгах в поисках такого утешения». Конец цитаты. Когда уже нет мужества и силы, приходит надежда. Она приносит утешение. Только утешать уже некого, без усилия нет человека. Этику надежды можно уверенно противопоставить этике усилия. И здесь, как много где, христианство вступает в напряженный спор с самим собой. Подведем итог. Символ соединяет, его сущность есть единство двоицы. Символ соединяет не количественно единичное, то есть не эмпирических индивидов, но он соединяет разнопорядковое, качественное и в конечном итоге онтологически различное. Символ соединяет феноменальное с номинальным, эмпирическое с идеальным. В этом смысле именно символ проводит онтологическое различие, но проводит его именно в соединении различенного. Надо знать, что соединяемое различно, не одно и то же. Идея не вещь, она соединяется с вещью в акте, в поступке. Различение оказывается обратной стороной онтологического единения, но верно и обратное. И тут складка, складчатость, изнанка и лицо. И так как символ имеет дело с онтологически различным, он, соответственно, не имеет дела со знаком. Знак, конечно, может означивать и символ, будто бы присваивая его, но не более. Знаку доступ к ноуминальному закрыт. Вещь саму по себе нельзя назвать, то есть обозначить. Поэтому сам знак, вещь сама по себе, то есть динганзих, не более чем меньшее из зол, а на деле логическая ошибка, приговор которой – последнее предложение знаменитое предложение Витгенштейновского трактата. Знак «уход в номинальное закрыт», но он открыт делу, поступку. В том числе делу и поступку мысли, призванной хранить вещи не соскальзывающими в знак, только знак. В этом охранительная функция философии. Итак, символ радикально не знак. Символ не конвенционален, но событийен сразу в двух смыслах. Во-первых, он историческое событие, данное hic et nunc, эмпирических пространств и времени. Во-вторых, он событие онтологическое, ибо в историческом событии hic et nunc, эмпирических пространств и времени, собирается единство онтологически различного вместе с проведением самого этого различия. Символ хранит изначальное событие, указывает на него. Так на событие распятия указывает сам христианский символ. Хранящий событие символ дает событию проявляться вновь, как всякая благочестивая жертва будет проявлять первичное событие жертвы Христа. В этом смысле символ регулятивен, он выравнивает поступок по линии изначального события, равняет по своей мерке. Сбывание человека в акте, будучи исторически и эмпирически разным, онтологически одно и то же, ибо в нем всякий раз восстает верность единому событию, событию человека. Поэтому в символе и соединяются, и различаются производство и воспроизводство события. Воспроизводство оказывается производством. Акт творчества есть акт сотворчества, есть то, что Мамардашвили называет «помощью Богу». Закон сбывания не создан человеком, как не создан им закон построения треугольника. Но без реального человеческого усилия сбывания не случится, не сбудется, не произойдет. Сотворчество в мире есть доказательство человеческой свободы и вместе требование человеческой ответственности. Символ указывает на свободу, и это значит, что символический акт эмпирически не мотивирован. Как у Канта, эмпирическая мотивация, то есть склонность, отменяет этику, а вместе и свободу. Значит, эмпирическая немотивированность есть зримое отличие символического свободного акта от всех прочих мотивированных человеческих актов. Символический акт свободен, ибо в мире он реализует ноуминальное, создавая для него живую форму. Оба концепта, символ и живая форма, у Мамардашвили близки, порой до неразличимости. Вероятно, не ошибкой будет сказать, что живая форма есть чувственная реализация символического. Если символ указывает на настоятельность несделанного дела, то живая форма и будет сделанным по указанию символа делом. Живая форма – символ же, но в акте доведенный до конца, до своего чувственного предела. Символ распятия укажет на благочестивую жертву. Живая форма будет самой жертвой, принесенной по указанию символа. Греческий символ сказывался о незаконченном деле, объединяющем владельцев частей разломанного черепка. Будучи сделанным, это дело отольется в живую форму. Если говорить формульно, то символ есть единство идеи и вещи через акт. Тогда живая форма есть реализованный акт единения идеи и вещи. Живая форма есть точка зрения на символ, попытка наглядной реализации символического. Символ ставит вопрос о собственной реализации. А что же живая форма? А живая форма – это ответ на этот вопрос.